Кабинет председателя правления тоже соответствовал самым высоким стандартам. И отделка, и мебель, и оргтехника, и даже вид из окна на величавый Тихий Дон с медленно плывущими против течения баржами и зеленью весеннего левобережья. Когда скромный консультант появился в дверях, Хондачев немедленно встал, обогнул огромный стол и с радостной улыбкой поспешил навстречу. Банкир не играл в вежливость и не притворялся, просто у него была хорошая память. 3 года назад шаман собрался отобрать золотой круг и уже заставил 4 из 9 учредителей продать акции. Хондачеву оставалось либо разориться, либо умереть. Но он нанял лиса, и тот решил проблему, казавшуюся неразрешимой. Оказалось, что есть еще и третий выход. Вместо Хондачева неожиданно умер шаман, после чего наезжать на банк по-серьезному никто не решался. А мелкие шероховатости сглаживала собственная служба безопасности. Консультант получал свои 3 штуки баксов за общее руководство, советы и урегулирование особо сложных вопросов, таких, как возникли сейчас. «Рад видеть, Филипп Михайлович!» — Хондачев потряс вошедшему руку и, приобняв за плечи, повел к гостевому столику. «Чай, кофе, завтрак?»
«Если пару бутербродов...»
— подтянув на коленях брюки, лис сел на черный кожаный диван, глубоко утонув в мягких подушках. «Сейчас все будет!» Банкир нагнулся к интерфону, отдал необходимое распоряжение и опустился рядом с гостем.
«Вы еще не раскрыли последние заказухи?»
— поинтересовался он, но лис знал, что хозяина кабинета волнует совсем не этот вопрос.
«Раскрываем», — вяло ответил подполковник.
До начала оперативного совещания в РУОПе оставалось 45 минут, и он с трудом выдерживал правила приличия и не торопил собеседника. Однако Хондачев почувствовал его настроение и перешел к делу. «У нас есть клиент, некто Семенихин». Банкир ослабил узел строгого серого галстука. Довольно аккуратный, проблем с ним никогда не возникало. Хотя в последнее время дела у него пошли скверно. На счете болтались то ли 5, то ли 10 миллионов. Хондачев принужденно улыбнулся и пояснил. «Рублей. 5-10 миллионов рублей. Причем старых рублей». Лис кивнул. И вдруг ему поступает перевод на сумму 6 миллиардов рублей, продолжил Хондачев. «Плательщик — дагестанская фирма «Восток» через Махачкалинский коммерческий банк».
«Обналичка воздушных авизовок?» — спросил опытный лис.
«Такова первая мысль», — кивнул банкир.
«Но сейчас все стали ученые. Наша служба безопасности проверила операцию. Байков сам выезжал в Махачкалу, все чисто. Есть фирма, есть договор о совместной деятельности. Семенихин должен создать в Тиходонске торговый центр, а «Восток» — поставлять импортные товары на реализацию».
«Тогда в чем проблема?»
«Проблема в том, что этот самый Семенихин приходит ко мне и приносит заявку на конвертацию всей суммы в доллары и перевод ее в Турцию фирме-поставщику».
Секретарша Хондачева вкатила сервировочный столик, и разговор прекратился. На вид ей было не больше 22, симпатичная брюнетка с короткой стрижкой, в строгом синем костюмчике делового покроя, который не очень-то скрывал высокую грудь, развитые бедра и красивые ноги. Впрочем, если бы девушка появилась в бесформенной хламиде и паранже, лис мог с уверенностью сказать, что она молода, хороша собой и имеет безукоризненную фигуру. Это обязательные требования для подобной работы.
«Побыстрее, Марина», — с отчетливым раздражением сказал Хондачев. «Ты нас задерживаешь».
«Хорошо, Иван Петрович», — кротко отозвалась она, расставляя тарелки с бутербродами, кофейник, сахарницу и чашки.
У Марины было чистое лицо и скромные манеры, но Лис знал наверняка, что она спит со своим шефом. Это тоже обязательное условие контракта. «Приятного аппетита!» Девушка направилась к двери. У нее была походка манекенщицы. Лису казалось, что она движется по невидимой узкой дорожке.
«Ты меня не слушаешь?» Теперь раздражение относилось к Лису.
Он еще принес дополнение к первоначальному договору, узаконившее изменение целей финансирования. Так?
Так. Банкир тяжело вздохнул.
Лис взял бутерброд с тонко нарезанной салями, налил густой кофе, контрастирующий со слепительно-белым фарфором чашки. За последнее время Хондачев сильно сдал и выглядел старше своих 52. Сморщилась кожа на властном лице, крупная фигура обмякла, голова стала совсем седой. Не мудрено. Большие деньги, большие хлопоты. Он постоянно ходил по краю и в любой миг мог все потерять, включая жизнь. Совсем недавно в Тиходонске случился ряд событий, подоплека которых не получила официальной оценки, но была хорошо известна серьезным людям. Крупный бизнесмен и известный общественный деятель Эльхан Тахиров, он же криминальный авторитет Тахир, попытался взять под себя Тихпромбанк, имеющий ГБшную крышу. По странному стечению обстоятельств, неизвестные киллеры расстреляли в ресторане «Маленький Париж» и Тахира, и его охранников, а заодно и продажного мента, который с ними обедал. По не менее странному совпадению, через несколько дней скоропостижно умер Юмашев, председатель правления Тихпромбанка. Причина смерти оказалась естественной — тромбоз, закупорка артерии. Но вряд ли это обстоятельство могло успокоить Хондачева, который ни в какие совпадения не верил и правильно делал.
Словом, все правильно, хотя за километр воняет говном. В наше время бумаги принимают в расчет только дураки, поэтому я ему отказал.
Острый вкус копченостей смешивался с ароматом кофе. Лис взял еще один бутерброд. «А чем ты, собственно, рисковал, раз форма соблюдена?» Банкир распустил галстук. «Если в установленный срок товар или деньги в Россию не вернутся, я должен применить к этому Семенихину штрафные санкции. А в активе у него, как ты помнишь, 10 миллионов рублей, плюс честное слово. Немало, конечно». Но с меня Центробанк сдерет всю потерянную сумму, $1 миллион. Зачем мне такие гешефты? Ясно. Лис откинулся на спинку дивана и посмотрел в окно. По фарватеру маленький буксир с натугой волок груженную бревнами баржу. Там должно быть свежо и прохладно. Чистый воздух пахнет речной водой и деревом. Все привычно, ясно и понятно.
«И что дальше?» — спросил он, возвращаясь в пропитанный напряжением кабинет Хондачева.
«Дальше обязательно должно было произойти нечто такое, из-за чего банкир и вызвал его сюда. Когда кому-то мешают украсть $1 миллион, история обязательно имеет продолжение.
Тебе позвонили и дали 2 дня сроку?»
Хондачев покачал головой.
«Нет, хотя я ждал наездов. Но вместо этого пришли твои коллеги из ОБЭП, арестовали несколько счетов и заявили, что я отмываю криминальные доходы. Потом появилась налоговая полиция и обвинила нас в недоплате налогов. Эти ребята приводят какие-то свои доводы и вроде бы искренне хотят разобраться. Но у меня застопорились операции. Я подвожу клиентов. Они выражают недовольство. В коммерческих кругах ползут всякие слухи. Под угрозу поставлена репутация банка. Ты понимаешь, к чему это приведет?»
Лис кивнул. «Один вкладчик закроет счет. Второй, третий. Подобные процессы развиваются лавинообразно и обычно приводят к краху. Акции падают в цене. Некто через сеть подставных лиц целенаправленно их скупает и сосредотачивает в своих руках контрольный пакет, а, возможно, и другие операции. Кто-то просрочит платеж, понесет убытки и предъявит претензии Хондачеву. Разумеется, не в арбитраже, а на улице или в подъезде. За последний год убито столько банкиров, одним больше, одним меньше, для статистики это безразлично. А для самого Хондачева? Кто может стоять за всем этим? У тебя есть какие-нибудь подозрения? Может, Байков что-нибудь раскопал? Хондачев покачал головой. Он выглядел совсем подавленным. Лис встал. Я все понял. Сегодня же начну заниматься. А тебе совет. Пока никуда не выходи. У тебя же шикарная комната отдыха. Поживи несколько дней здесь. И удвой охрану. Тяжелая дверь плавно захлопнулась за спиной. Динозавры в малиновых пиджаках толклись вокруг Марины, но мгновенно переключили внимание и изобразили стойку готовности. «Остаетесь в банке», — скомандовал Лис. «Один в вестибюле, один в коридоре, один на лестнице. Доложитесь Байкову!» Маленькие головы синхронно кивнули. «До свидания, Марина!» — свойски попрощался Коренев и дружески улыбнулся. Зеленые глаза удивленно распахнулись. Они вовсе не были друзьями, больше того. Сегодня видели друг друга впервые. «До свидан!» Лис выскользнул в коридор. На груди коротко тренькнул телефон. «Ты где?» Голос Литвинова звучал невозмутимо, как всегда. «Еду к себе. Давай!» Линия отключилась. «Черт!» Валек не станет звонить просто так. Что-то произошло. Лис выбежал на улицу, в одном из джипов сидел водитель. — Давай в управление, Сашок! Он запрыгнул в просторный затемненный салон. Не задавая вопросов, парень в короткой кожаной курточке и тесной кипчонке крутанул руль и резко набрал скорость. Мобильник терликнул еще раз. — Ты где? Теперь на связь вышел Нырков. Задрав нос, вездеход уверенно пер по крутизне среднего спуска. «Подъезжаю, Василий Михайлович! Через сколько будешь?» Начальник управления тоже был выдержанным человеком, но не настолько, чтобы сравниться с командиром СОБРа. «Через 7 минут!» «Ладно». Через 6 минут и 15 секунд подполковник Коренев вошел в кабинет своего начальника. Он был поменьше, чем у Хондачева, куда скромнее отделан и обставлен, но стандарты ментов отличаются от стандартов банкиров. И по милицейским меркам кабинет выглядел вполне прилично, куда лучше, чем позволяет бюджетное финансирование. Тому имелось простое объяснение. Помещения РУОПа ремонтировались за счет «Золотого круга». По нынешним временам это называлось спонсорской помощью. «Присаживайтесь, Филипп Михайлович», — озабоченно кивнул Нырков. Плотный, коренастый, с густыми черными волосами и такими же черными, аккуратно подстриженными усами, он имел прозвище «Колорадский жук» или просто «Жук». Прозвище дали бандиты, но поскольку милицейская и бандитская сферы связаны сотней ниточек и каналов, по которым информация циркулирует в обе стороны, то так называли его все, правда, за глаза. Нарков сидел в торце длинного стола для совещаний. Полгода назад он стал генералом и с тех пор полюбил форму. Обычная детская болезнь, которая проходит вместе с ощущением новизны. Когда шитая звезда отпечатывается в сердце, отпадает необходимость демонстрировать ее на погоне. Тщательно отутюженный генеральский китель резко контрастировал с видавшей виды курткой и клетчатой рубахой Литвинова, сидевшего первым по левую сторону стола.
Первый стул справа дожидался Коренева. По традиции, каждый из начальников отделов всегда занимал одно и то же место. Коренев опустился на жесткое сиденье, пожал руку Волошину, подмигнул Литвинову и кивнул остальным пяти участникам совещания.
«Значит, ставим засаду с Живцом по РД обочина», — сказал Нырков.
«К нам перевелся Попов из областного УР. Сегодня выходит на работу. Помните? 89-й. Трасса. Очень сходная ситуация. Тогда он сработал отлично. Парень честно заслужил свой орден.
Да, один против двух бандитов. Застрелил обоих», — кивнул Коренев. «Можно ставить его старшим группы?»
Волошин шевельнулся. «Я вроде тоже Живцом ходил». Коренев неловко осекся. Алексей работал по прыгающим теням, получил два ножевых, но заломал гада. Свою красную звезду он почти не надевает, а шрамы всегда при нем.
«Кто спорит, Леха? Но ты постарше. Зачем самому лезть?»
Тот пожал плечами.
«Так, значит так. Мне все равно».
Нырков посмотрел с удивлением, да и Коренев запнулся от неожиданности. Открыто выражать безразличие к службе может только предельно уставший от нее человек, настроившийся уйти в любой момент. А выслуга у Алексея есть уже давно.
«Пусть старшим идет Волошин», — подвел итог колорадский жук. «Он знает людей и дело знает. Лучше Попова».
«Есть», — Волошин равнодушно кивнул. Оперативка шла как обычно. Нырков ставил задачи, задавал вопросы по взятым на контроль делам, но Коренев чувствовал, что о главном генерал пока молчит. И действительно, только в конце совещания жук внезапно объявил.
«Поступили оперативные данные по линии ФСБ. Из Грозного в Тиходонск направлена боегруппа для проведения терактов среди сотрудников, воевавших в Чечне. Предположительно, против СОБРа. Других данных нет. По получении дополнительной информации ее нам сообщат».
Наступила гнетущая тишина. В кабинете собрались люди, прослужившие в милиции десятки лет. Они раскрывали преступления, разыскивали и преследовали преступников, стреляли в них и подводили под расстрелы, загоняли в колонии и тюрьмы, делали обыски, изымали ценности и описывали имущество, словом, давали повод обижаться на себя. Случалось, им хотели отомстить, а бывало и мстили, но лишь в единичных случаях. И каждый из таких случаев вызывал бурный резонанс не только в профессиональной среде, но и во всем обществе. Но чтобы специальная группа выделялась для мести даже не отдельному сотруднику, а целому подразделению, такого никогда не было.
«Какие есть мнения?» — поинтересовался Нырков. «Оценка вероятности, степень опасности, необходимость в контрмерах».
Смотрел он при этом на Литвинова, который лично возглавлял своих людей во всех 60-суточных спецкомандировках. Командир СОБРа ответил на все три вопроса медленно, четко и с расстановкой.
«Вероятность около 100%. Степень опасности крайне высокая. Необходимо создание специальной группы и проведение контрразведывательных, оперативно-поисковых и заградительных мероприятий».
Помолчав, он добавил.
«Когда мы еще находились там, то постоянно получали угрозы. Дескать, придем к вам домой и зарежем спящих. Избежать этого можно было только одним путем — довести дело до конца. Но наверху решили, что лучше разворошить змеиное гнездо и уйти. Вот результат».
Нырков поморщился. «Это не относится к делу. Не нам решать политические вопросы такого уровня». Литвинов кивнул.
«Я знаю. Нам можно было только умирать. И там, и теперь здесь.
Ведь никаких общегородских мероприятий по защите моих ребят проводиться не будет. И комплексный план мероприятий УВД, ФСБ, воинских частей, таможни, налоговой полиции, такой, как при приезде сюда президента, тоже составляться не будет.
«Давай оставим демагогию», — постражал Нырков.
Поступила непроверенная оперативная информация. Разве в таких случаях проводят широкомасштабные мероприятия? Вначале надо все проверить.
Конечно. — согласился командир СОБРа. — Пока не подорвут мои казармы, можно и подождать.
Только если бы прошла информация, что заброшена группа для убийства губернатора или кого-то там еще, то все стали бы на уши, без каких-то дополнительных проверок.
«Если у вас есть конкретные предложения, то напишите рапорт», — оборвал Жук Литвинова. «И попрошу всех держать полученную информацию в тайне, чтобы не вызывать паники».
Так на нервной ноте закончилось это оперативное совещание. Несколькими часами позже в маленьком ресторанчике на Тиходонском ипподроме состоялось совещание руководителей преступных группировок города. В соответствии с терминологией новейшего времени оно именовалось ни сходкой, ни стрелкой, ни каким-либо другим скомпрометировавшим себя словечком, а нейтральным и вполне благопристойным обозначением «стол». Стол действительно присутствовал, длинный, накрытый хрустящей скатертью и уставленный изысканными закусками. За ним восседали 25 человек, имеющих большее или меньшее влияние в криминальном мире. Это был большой стол, потому что обычно для решения всех возникающих вопросов собираются 8-10 авторитетов, представляющих наиболее мощные кланы. В отличие от организованной преступности за рубежом, жестко структурированных, с непоколебимой иерархией азиатских триад, строго соблюдающей вековые обычаи и традиции сицилийской мафии, более гибкой, допускающей обход древних окостеневших догм ее американской ветви Коза Ностра, российский криминальный мир, в силу, наверное, национального разгильдяйства и врожденной дезорганизованности, не смог выстроить четкую пирамиду с выраженной управленческой вертикалью. Только далекие от жизненных реалий детективисты придумывают главного злодея, сидящего на самом верху и дергающего за ниточки, протянутые во все города, рабочие поселки, деревни и хутора. Это не значит, что такого злодея нет вообще. Напротив, их множество. Хотя маскировка, достигнутое положение, материальные и иные возможности исключают прямое называние их злодеями, но каждый из них возглавляет какую-то свою пирамиду, а рядом располагается другая, чуть пониже или повыше, а за ней еще одна, и еще, и еще.